говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главные тенденции 25-й недели 2015 года в информационном эфире «Радио Свобода». Саммит «Большой семерки» в Германии. Как скажется на ходе форума отсутствие России?
Кто бы мог подумать, что Россия поставит под вопрос порядок мира в Европе, аннексии Крыма. То есть какое-то впадение варварства.
25-летие декларации о государственном суверенитете России. Как выглядит этот документ через четверть века?
Мы имеем опасный и обидный тренд в реставрации базовых ценностей советской системы. Синдром советско-имперский.
Скромная поездка Владимира Путина в Италию. Что услышит президент России от Папы Римского?
Папа Франциск не скрывает, что он старается сделать все возможное для того, чтобы та самая Третья мировая война, о наступлении которой он объявил, не превратилась в горячую войну, какое-то общее рассуждение в евангельском духе будет сделано, но, конечно, не в поучительном тоне.
Открытие первых европейских игр, развитие ситуации на Украине, новые программы «Радио Свобода». Об этих и других важных и знаковых событиях с 8 по 14 июня в программе «План на неделю». Здравствуйте. У микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Сначала о главных событиях воскресенья 7 июня. В Баварии открылся саммит «Большой семерки», в отличие от прошлых лет, без участия России. Вопросы безопасности, перспектив глобального развития, угрозы цивилизации, вроде климатических изменений, лихорадки, Эбола и агрессии исламского государства, обсуждаются в отсутствии Владимира Путина, исключенного из неформального влиятельного клуба из-за политики России в отношении Украины. Из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Саммит «Большой семерки» сопровождают массовые протесты, формирующиеся в городе Гармиш-Партенкирхен. Одно из главных требований протестующих, людей, как правило, левых антиглобалистских убеждений, покончить с трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством и соглашением о торговле услугами. Эти и другие требования высказываются под девизом «Наш мир не является товаром». Однако протесты в пределах видимости и слышимости для самих участников саммита запрещены, и для обеспечения безопасности политиков задействовано 17 тысяч полицейских. Начавшиеся в субботу протесты были мирными и проходили, за исключением отдельных стычек демонстрантов с полицией, спокойно. И все же в итоге один полицейский и несколько демонстрантов получили ранения. Демонстранты оспаривают право лидеров «семерки» принимать решения за другие страны, а также обвиняют их в игнорировании многих проблем, в частности проблем с беженцами. В воскресенье и понедельник протесты, в которых в субботу приняли участие по оценкам полиции 3600, а по оценкам организаторов 7500 человек, продолжены. В преддверии саммита, который начался в воскресенье в 13 часов, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама провели личную встречу, посетив неподалеку от замка баварскую деревню Крюн, после чего последовали короткие публичные заявления обоих лидеров. Словом, разногласия, Ангела Меркель упомянула скандал с прослушиванием из США в массовом порядке телефонных разговоров граждан Германии, включая саму Меркель. Барак Обама вызвал одобрительную реакцию баварцев обещанием приобрести традиционные баварские кожаные брюки до колен. Затем прошло открытие саммита с приветственной речью хозяйки Ангелы Меркель, после чего началось первое заседание руководителей стран «семерки» совместно с руководством Еврокомиссии и Совета Европы. После обеденной паузы в 15 часов были продолжены консультации по теме торговли и стандарты. На вечернем заседании, несомненно, важными будут вопросы кризиса на Украине и взаимодействия с Россией, которую после захвата Крыма не приглашают, как ранее, на заседание «семерки». Бывший с конца 90-х годов долгое время восьмерк. По вопросу о приглашении или не приглашении России нет единства и в самом правительственном лагере Германии. Мнения партнеров по так называемой «большой коалиции» разделились. Позицию социал-демократов, выступающих за скорейшее возвращение России в семерку, озвучил в эти дни министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, в частности, в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», «Мы нуждаемся в участии России в разрешении мировых конфликтов». Ангела Меркель, напомнив о роли Путина в уничтожении химического оружия Сирии, тем не менее заявила в одном из своих последних интервью. Конечно же, Россия является важным участником многих международных процессов, в частности в переговорах по ядерной программе Ирана, по Сирии и по другим. И контакты с Россией по этим темам проходят, но в иных форматах. Конференция ООН по изменению климата также, естественно, будет взаимодействовать с Россией. У нас есть и другие форматы для выработки решений с участием России, но здесь, на заседаниях сообщества, базирующегося на единстве и общности ценностей, общение с Россией после известных событий в Крыму, после аннексии Крыма невозможно, так как невозможно говорить после этого с Россией как с партнером. Но несмотря на это, мы будем разговаривать с ней в иных форматах. Еще более категоричную позицию выразил премьер-министр Канады Стивен Харпер, заявивший, что России нельзя позволить вернуться в Большую Семерку, пока президентом этой страны будет Владимир Путин. Премьер-министр Канады отметил, что зарубежная политика России базируется на лжи, и напомнил случай, когда Путин соврал в глаза ему лично и добавил о российских политиках в целом. Пока они к нам будут относиться так, как будто мы все идиоты, с ними нет смысла вести диалог. Позицию сторонников возвращения России в клуб Г7, а также за привлечение к заседаниям Большой Семерки Китая, выразил директор Института немецкой экономики, важного для правительства Германии экспертного сообщества, Михаил Хютнер. Когда еще и нужны откровенные переговоры, если не в период кризисов? Прекрасная погода, свободная атмосфера могут стать хорошими условиями для свободного обсуждения проблем. При всех аргументах по поводу неприемлемых действий России, которые можно понять, изолирование такого рода не может действовать надолго. И надо находить в себе силы для диалога в трудные времена. Я не приветствовал исключение России из семерки. Я считал, что никто не обязан был быть дружественен по отношению к Путину, если бы он был за одним столом. Он должен был в открытую услышать, что другим не нравится и что для них неприемлемо, и что в качестве отсутствия кооперации становится для мира проблемой. Но обмен высказываниями только на расстоянии кажется мне спорной методой. Как раз подобные встречи и должны быть платформой, на которой кризисные моменты тем не менее совместно обсуждаются. И тогда найдется и необходимое доверие. И все же для нынешних участников пока более важными являются общие ценности, а также сплоченность и согласованность позиций и действий на их основе. Эти зондирующие беседы даже не имеют цели принятия решений, о чем сказала Ангела Меркель накануне саммита. Многие комментаторы в связи с этим задаются вопросом, а оправдываются ли гигантские затраты на проведение подобных встреч? Эти затраты, в частности, обусловлены дорогостоящей системой обеспечения безопасности участников и ограждения их от протестующих, которые всегда сопровождают встречи «семерки». 8 июня саммит будет продолжен. На нем пройдет обсуждение проблем климата и энергоснабжения. Далее состоятся встречи лидеров Большой Семерки с руководителями африканских стран и международных организаций. На 14.30 в понедельник намечена итоговая пресс-конференция Ангелы Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Из важного участника строительства системы всеобщей безопасности, по мнению западных политиков, Россия превратилась в угрозу этой безопасности. Новую ситуацию оценивает исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин.
Происхождение этой G7 обязано оно было встрече прежде всего Жескар де Стена и Хельмута Шмидта в 1974 году, которые стояли перед проблемой нефтяного кризиса, да, и того, что делать в этих условиях с валютой. И оба президента были прагматики, несмотря на то, что у них были разные идеологии. Один консерватор, другой социал-демократ. Ну а затем присоединили наиболее богатые страны, наиболее влиятельные страны, которые могли думать прежде всего в том числе о финансах. И затем уже в 1998 году, так сказать, как жест доброй воли, как благодарность за мирное окончание абсурда, который был связан с коммунизмом, вот пригласили Россию. И вы помните, сначала ее приглашали только на последний день, когда обсуждались уже общие вопросы, а не вопросы, связанные с финансами, потому что Россия не могла сделать тогда никакого солидного вклада в это. Этот кредит доброй воли означал скорее надежду на то, что с Россией, конечно, будет лучше, потому что она будет вносить позитивный вклад, у нее есть свои сферы влияния, в хорошем смысле слова, там, Сирия, Иран и так далее, и так далее. Но это накрылось все, конечно, введением войск в Крым. И как вот Алла Меркель, кто бы мог подумать, что Россия через 25 лет после этого развития, да, поставит под вопрос порядок мира в Европе, аннексии Крыма. То есть какое-то впадение варварства. Она добавила Эбола, конечно, то есть эпидемии, и дальше этот парадокс тоже варварства с этим ИГИЛом, да, халифат. кто-то задумает устроить на Земле. Конечно, жалко, что России нет, и находятся голоса, в том числе бывшие канцлеры, да, и Хельмут Шмидт высказался на эту тему, и Шрёдер высказался, что зря Россию не приглашают. Но мне кажется, приоритеты абсолютно ясны. Как сказала Меркель, это не собрание технократов, которые чего-то хотят подправить. Это все-таки речь идет о принципиальном развитии, о стратегическом развитии, и это развитие связано с ценностями. И Россия сегодня просто ясно высказала, что она этих ценностей не придерживается. G7 – это мотор, вот, это страны, которые обладают капиталом. Меркель стоит за то, чтобы именно эти богатые страны, они могут, с ее точки зрения, они должны вложить деньги, дать возможность помочь развивающимся странам не развиваться по плохому направлению. Это богатые страны, они могут поставить эти цели и сочетать обе вещи, и ценности, и одновременно реализм. Ну, а Россия, к сожалению, она отошла в сторону от этого.
Наука-политическая философия, что она говорит о значении, значимости для мировой истории начала 21 века вот этого российско-западного разлома? Ну, вот весь русскоязычный мир и журналистский мир, конечно, варятся в этом российско-украинском бульоне. Проблемы этих отношений, конечно, кажутся нам значительно более важными, чем проблемы исламского государства, Эболы, чего угодно еще, глобального потепления и так далее и тому подобное. Если сменить фокусировку и посмотреть на то, что происходит сейчас из такого политического космоса, сколь значителен этот разлом?
Мы должны быть очень осторожны в предположении автоматического прогресса, потому что если был бы автоматический прогресс, то была какая-то аберрация, связанная с этим калифатом, идеей калифата, связанная с падением обратно в национализм и в сферы влияния 19 века со стороны России. Но скорее речь идет о другом, я думаю. Мне кажется, более реалистический подход и более научный в этом смысле связан с идеей Макса Вебера. Макс Вебер ставил вопрос так. Интересно, большинство-то стран остаются так называемыми традиционными, клиентелистскими, мы могли бы сказать отрицательно, да, мафиозными просто в области политической организации, да, вот, либо как мухи, так сказать, вот кланы там, племена разлетаются в разные стороны, либо их какой-то диктатор подавляет. Но это очень примитивная организация общества. Для того, чтобы собрать, мобилизовать ресурсы своего населения, таланты, да, это жизнь показывает, конечно, что ничего не преуспевает, так сказать, на этом базисе. Другая альтернатива, и вот Макс Вебер именно и говорил, вот мы ее-то должны объяснить, как это мы таким образом неожиданно вышли на модернизированное государство, где мы даем свободу индивидууму, и тем не менее люди не разлетаются, как мухи, порождая гражданские войны в разные стороны. И с другой стороны, консолидация не осуществляется с помощью диктатуры. Вот это вот построение институтов, краеугольных фундаментов современного государства, да, которые дают возможность слабому, но умному Эйнштейну или кому-то еще, или там этому Сергею Брину, да, придумать Google, вот, конкурируя друг с другом. Вот как это сделать? Это построение требует большого искусства. В самой Европе мы видим сейчас вот разлом по клиентелистскому государству Греции. Да, все построено на клиентелизме и коррупции. И вот это противоречие Греции, да, устройство государства, которое погрязло в долгах, да, неработоспособно. И с другой стороны, там Голландия, более или менее Франция, ну, прежде всего Германия. Как мы можем помочь другим государствам то, что путем проб и ошибок мы нашли, да, вот это ноу-хау, да, как построить современное государство, фундамент которого дает возможность вот производить всякие чудеса и науки, и техники, и всего остального. Да? Поэтому, когда мы отступаем, вот как вы сказали, из политического космоса немножко, с чем мы должны считаться? Мы всегда должны считаться с антропологическим фактором. То есть люди впадают в дикость. G7, встреча без галстуков, что называется, то есть экспертов более или менее, она не столь прозрачна, дается возможность знающим людям поговорить между собой не в свете прожекторов. Одновременно разделение труда, да, критицизм, скептицизм, что они там делают, разрешается демонстрацией протеста. Еще как рыбы прилипало, там хулиганы, так сказать, европейские, ездят на каждую демонстрацию громить, серной кислотой опрыскивать полицию, там, я не знаю, и заниматься всякой дрянью, да. Вот, откуда это берется? Ну, антропологический фактор, да, определенный сегмент молодых людей, вот, в определенном возрасте, да, избыток энергии во все времена был, они, вот такое впадение в элементарное насилие, это с одной стороны, а с другой стороны, нереалистические утопии. То есть, глядя из политического космоса, нам надо оставить идею автоматического прогресса. Проведение не ведет нас просто так, автоматически. И тогда вот это отступление России в падение в XIX век, казалось бы, ну просто какой-то временной аберрацией. Надо только подождать. Нет, мы знаем, что мы можем уничтожить Землю, да. Наша технология позволяет сделать огромное количество глупостей. Вот. То есть вот этот вот антропологический фактор присутствует наряду с достижениями науки, прогресса и всего остального.
В целом политика западных стран, западного сообщества, демократических стран, как угодно это назовите, по отношению к сегодняшней России, России Владимира Путина, представляется вам эффективно? Если нет, то почему?
Мне представляется это одним из элементов большого пакета. Вот я уже сказал, Макс Вебер, да, построение модернизированного государства, которое с помощью хороших институтов, в конечном итоге этики я имею в виду не абстрактно-моральной, а просто элементарной честности, да, где суд есть суд, где выборы есть выборы. Вот этот вот момент не только как прекраснодушного пожелания, но одновременно работоспособен, должен сказаться на том, что Европа должна выйти из кризиса. Причем каждый раз становимся мы перед теми или другими проблемами. Слишком много свободы экономической получается. Кризис, да, финансовый, значит, надо открутить назад. То есть все время юстировать законы, так сказать. Юстировать, как инженер юстирует там мотор, чтобы он достаточно работал и тем не менее не взорвался. И вот на этом фоне Россия оказывается более архаична, чем ожидалось. Там популярны вот эти 19 век. Люди из-за пропаганды и всего остального отключились от современного развития. Ну, не все, конечно. Остается сделать так, чтобы сама Европа-то не рухнула, да? Вот, то есть преодолеть финансовый кризис, вырулить на хорошие институты, одновременно не впадать в национализм, то есть в этикетки. То есть русские – это всегда русские, чего вы хотите, там никогда не было ничего хорошего в смысле опыта институтов, там никогда юстиция не работала как следует. Значит, надо сохранить принципы. То есть сказать, что есть определенный минимум этических принципов в международной политике. То есть главное – это экономика, торговать на рынке России, на все остальное наплевать. Нет. Эффективна ли такая политика? Мне кажется, да. Почему? Потому что мы не восстанавливаем, с западной точки зрения глядя, ни Обама, ни Меркель, мы не восстанавливаем вот эту борьбу этикеток. Какой народ по определению запрограммирован на все хорошее, а какой народ запрограммирован на все плохое? Нет, человек гибок. Да? Поставьте там, я не знаю, пакистанца, индуса в Соединенные Штаты Америки на одну улицу, они оба преуспевают и перестают драться между собой. Они попали в другие институты. То есть вот этот вот момент посыла, что Россия сохраняет возможность войти назад в нормальную ситуацию, тем не менее, то, что она делает, недопустимо. Мне кажется, что в длинной перспективе это должно работать.
О тенденциях мировой политики размышлял политический философ из Германии Александр Гарин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «План на неделю». 7 июня исполнился год со дня официального вступления в должность президента Украины Петра Порошенко. Сам он, выступая в минувший четверг в Верховной Раде, заявил, что не слишком доволен работой органов власти, правительства, парламента, да и своей собственной. Критические настроения, связанные с затянувшимся конфликтом на востоке страны и медленным проведением реформ, все сильнее ощущаются в украинском обществе. На вопросы «Радио Свобода» отвечает директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Думаю, что на ближайший год для не только для правительства, но и для президента критично важным станет необходимость возобновления экономического роста и демонстрации населению реальных результатов. Если этого не будет, то это ударит уже не только по правительству, но и по президенту. Президент достаточно реалистично оценивает ситуацию, потому что есть феномен завышенных ожиданий. Ожидать быстрых результатов в борьбе с коррупцией, вот что, все сразу поменяется. Это вряд ли возможно. Украина не Грузия, и здесь ждать, что даже за один год там, или даже за два на 180 градусов все поменяется. Но те, кто так считает, они не понимают специфики Украины и всей сложности ситуации с коррупцией в Украине. Мне кажется, Порошенко это понимает более реалистично, поэтому как бы он и не делает никаких широковещательных и радикальных заявлений. Надо искать реформу, по которым можно в течение года предъявить результат. Над этим надо думать, над тактикой реформ, а также над информационной работой по обеспечению реформ.
Один из постулатов идеологических и практических, собственно говоря, деятельности и стратегии Порошенко – это так называемая деолигархизация, борьба с монополизмом в экономике, с крупными бизнесменами-олигархами, которые конвертируют экономическое влияние в политическое влияние. Каковы шансы его в этой борьбе, как вы считаете?
Здесь опять-таки очень важно, что эта борьба началась. И очень показательно, как ведет ее Порошенко. Он не Саакашвили. Он не бросается с шашкой вперед, с кавалерийской атакой, стремясь всех разогнать. Он действует достаточно осторожно, но последовательно. В прошлом году, например, никаких атак на олигархов не было. Наоборот, с некоторыми был тактический союз. К этому подталкивала сама сложность ситуации и война, которая шла на Востоке. Поэтому открывать второй фронт внутри страны было бы чрезвычайно рискованно. И в этом году он пошел на ограничение влияния олигархов в тех ситуациях, когда, ну, скажем так, сами олигархи обнаглели, особенно Коломойский. И, собственно, Коломойский начал, скажем так, ставить ультиматумы и повел себя, мягко говоря, некорректно по отношению к государству. Затем точно так же пришлось ставить на место в сфере энергетики Ахметова. Затем очередь дошла до Фирташа. Но это только начало процесса. И деолигархизация – это не интерес Порошенко только лишь, а это интерес государства как такового и запрос общественного мнения. Другое дело, что вопрос о деолигархизации, он неизбежно поставит вопросы и к самому Петру Порошенко. Он пообещал все время продать свой бизнес. Думаю, что это было такое немножко эмоциональное, поспешное обещание, потому что задешево он его продавать не будет. А сохранение бизнеса в его руках будет неизбежно провоцировать критику в его адрес. И в этом направлении Порошенко скорее будет действовать гибко. Вот мне кажется, его стиль заключается в том, чтобы избегать чрезмерных рисков. Идти вперед, но так, чтобы не создавать дополнительных рисков и чрезмерных проблем на этом пути.
Как вы оцените позицию сегодняшнего президента Украины по отношению развития отношений с Россией, снижение напряженности в отношениях с Россией, отношений с агрессором России?
В нынешнем виде Украина может оказывать сопротивление агрессору, но пока уровень обороноспособности недостаточный. Я бы не говорил о снижении напряжения в отношениях с Россией. Риски эскалации конфликта сохраняются, риски новой агрессии со стороны России сохраняются. Как мне кажется, Порошенко в публичных выступлениях еще далеко не все говорит, потому что он прекрасно понимает, судя по контексту некоторых его высказываний, что маловероятна реализация минских договоренностей в полном объеме, особенно политической части минских договоренностей. Украина не пойдет на реализацию российского сценария в рамках этих договоренностей. А если мы не пойдем на уступки России сепаратистам, значит, есть большой риск новой атаки со стороны России. И вот это Порошенко очень хорошо понимает, сковать.
Год назад проголосовал проголосовав за Порошенко, а напомню, что он победил в первом туре, очень убедительно, Украина сделала верный выбор?
Ну, скорее да. Я отвечу вот ответом, который присутствует в социологических анкетах, одна из опций. Потому что надо оценивать не в абсолютных категориях, а с учетом альтернатив. Люди проголосовали за Порошенко не потому, что у них были какие-то там иллюзии, надежды, что вот Порошенко решит все проблемы. Многие, причем довольно большое число избирателей, голосовали потому, что они видели его приемлемой альтернативой другим кандидатам. При всем при том, что рейтинг Порошенко упал за прошедший год. А это у нас тенденция закономерная. У нас за первый год президентства у всех предшественников Порошенко происходило существенное падение рейтинга, его сокращение примерно в 2 раза. Не избежал этого и Порошенко. Но при этом он остается политиком, который имеет наибольший президентский рейтинг и наибольший уровень доверия. Опять-таки с учетом альтернатив. Люди пока не видят такой приемлемой, эффективной альтернативы нынешнему президенту.
Исполнился год пребывания у власти Петра Порошенко. Об этом размышлял киевский политический эксперт Владимир Фисенко. Это программа «План на неделю. Главные события 25-й недели 2014 года», о которых мы расскажем в информационных программах «Радио Свобода». Продолжим после объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Мы предлагаем разнообразие фактов, выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Это программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шарый. 25 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов Российской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете. Она ознаменовала начало конституционной реформы и попытку создать в России правовое демократическое государство. Спустя год, в июне 1991 года, прошли всенародные выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Жан-Паладова.
За принятие документа проголосовали 907 депутатов из 929. Такому единодушию предшествовала серьезная борьба за пост председателя Верховного Совета РСФСР, в ходе которой победу одержал Борис Ельцин. Подробнее об этих событиях, о том, как принималась декларация о суверенитете и о ее значении, в интервью «Радио Свобода» рассказал Геннадий Бурбулис, один из идеологов этого документа, в то время полномочный представитель председателя Верховного Совета РСФСР.
История распада Советского Союза началась не с парада суверенитета, а началась весьма благородной и конструктивной идеи, которая вызрела в недрах ЦК КПСС. Идея заключалась в предоставлении реальных максимальных полномочий республикам Советского Союза. И эта задача формулировалась как обретение ими подлинного суверенитета. Когда был сформирован съезд народных депутатов СССР, то с докладами, где выступали Воротников, председатель Верховного Совета, и Власов, председатель Совета министров СССР, в основе этих докладов у того и у другого была попытка осмыслить, предложить стратегию реального суверенитета для Российской Республики. Уже демократическое крыло съезда, которое возглавлял Борис Николаевич Ельцин, свой проект декларации и свои базовые принципы корреспондировали с этой общей темой. В мае и в июне 90-го года существовал в республике консенсус по отношению к суверенитету как ценности базовой, исторической и правовой. Выборы председателя Верховного Совета РСФСР, главы республики, которых Борис Николаевич Ельцин представлял современное и демократическое крыло съезда, были крайне сложными и драматическими. Они потребовали целых 3 тура голосования. Ельцин, участвуя в этих выборах, в основу всех своих идей и взглядов положил концепцию суверенитета, разъяснял положение текста декларации, который нами был подготовлен. Буквально через 2 недели съезд после длительного обсуждения голосовал за принятие декларации о государственном суверенитете России. И тот же самый съезд. За декларацию голосует практически единогласно. Декларация о государственном суверенитете была выстраданной и актуальной ценностью базовой исторической, мировоззренческой, правовой. Разные группы депутатов, от красных директоров промышленных, группа коммунистов, группа демократов, молодежная группа «Смена», группа аграриев, связывали с базовой ценностью суверенитета свои собственные интересы. Совершенно правомерно мы можем сегодня, к сожалению, с огромным запозданием, говорить о том, что в июне 90-го года было историческое решение принято, которое задало вектор становления новой конституционной России. Декларация по своему содержанию и по заключительной статье, она предполагала, там была тогда же такая буквальная фраза, что данная декларация выступает основой разработки и принятия новой российской конституции, действующего законодательства и всех необходимых нормативных актов для успешного развития республики.
Напомните, пожалуйста, вот ощущение, что уже сейчас мало кто об этом помнит из тех, кто не был вовлечен в те события. В чем именно суть этой декларации? Вот что за суверенитет, о чем идет речь и что она устанавливала?
Провозглашалось принципы неисполняемой системе тоталитарной милитаристской советской власти и управления, пренебрегаемой базовыми ценностями. Каждая республика суверенна с точки зрения полномочий народа самим определять свое будущее. Республики имеют конституционное право свободного входа и выхода из Советского Союза. Декларация устанавливала верховенство законов Российской Федерации над всеми остальными, в том числе и над законами Советского Союза, в рамках того конституционного поля, которое мы тогда имели. Провозглашала право Российской Федерации на пользование всеми недрами, всеми ресурсами, на самостоятельное определение способов и путей управления экономической сферой. Она была хорошим, четким, лаконичным конспектом той программы, которую мы в те годы старались заложить для дальнейшего развития страны.
Как вы считаете, сейчас Россия остается приверженной тем же ценностям, которые были заявлены в этой декларации?
Мы имеем опасный и обидный тренд в реставрацию некоторых базовых ценностей советской системы. Скажу мягко, опрометчиво, не пренебрегаем и недооцениваем базовые принципы Российской Конституции 93-го года. Мы по разным причинам деформировали идеи рыночной свободной экономики, идеи правового государства, идеи полноценного диалога гражданского общества и власти государственной. Это вот синдром советско-имперский, который сегодня мы переживаем, юбилей. Принятие декларации 25 лет может в какой-то мере помочь нам этот диагноз правильно осознать, осмыслить.
В том, что за последние годы Россия утратила те ценности, которые заявлялись в декларации о государственном суверенитете, уверенный академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат СССР.
То, что произошло в нашей с вами стране за последние 15 лет, это быстрая реакция, в смысле реакционности, куча мероприятий, которые попытались и почти достигли этой цели, чтобы вернуть все на круги своя, чтобы народ возненавидел Ельцина, Горбачева и прославил Путина. А сама эта власть привела страну в тупик, в полный, очередной системный кризис на территории нашей с вами страны. А что касается состояния умов населения, я вам скажу такое. Самое страшное оружие массового поражения, сознание людей, является государственные средства массовой информации. Вот самое страшное сегодня в нашей стране, это вот это оружие массового поражения человеческого сознания.
2002 года день принятия декларации, 12 июня, стал называться Днем России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «План на неделю». 10 июня президент России Владимир Путин совершит редкий для последних полутора лет своей политики визит в Западную Европу. Он отправляется с короткой поездкой в Италию, где посетит российский павильон на Экспо-2015 в Милане, а затем в Ватикане встретится с Папой Римским Франциском. Об идеологии этой поездки я беседую с работающим в Риме журналистом папского пула Алексеем Букаловым.
Конечно, этот визит действительно не государственный, а очень такой целевой. Путин приезжает через какое-то время после открытия Всемирной выставки в Милан. Он приезжает на Дни России, которые предшествуют государственному празднику. И этот визит распадается на две, в общем, неровные части. Первая половина дня – это пребывание в Милане, где будет встреча с премьер-министром Ренци, с которым, видимо, они посетят вместе и российский павильон, и в порядке вежливости наверняка итальянский. Затем он перелетает в Рим, в апостольский дворец, где будет аудиенция у папы Франциска, и затем будет визит в Кверинальский дворец к президенту республики Серджо Маттарелло, к новому президенту, с которым они еще не встречались. Что касается визита к понтифику, то это второй визит, потому что в 2013 году, когда Путин в ноябре месяце приезжал на двустороннюю встречу в Триест с тогдашним премьер-министром Энрико Леттой, то он перед поездкой в Триест он посетил папу, неоднократно потом с большим уважением говорил об этой встрече, о самой личности понтифика. Но вот демонстрация этого уважения – это приезд в Рим. Папа Франциск не скрывает, что он старается сделать все возможное для того, чтобы та самая Третья мировая война, о наступлении которой он объявил уже публично, чтобы она действительно не превратилась в горячую войну, и встречается со всеми лидерами, которые каким-то образом влияют на международную обстановку. Он, как говорят, в его окружении с интересом ждет этой встречи.
Известно, что позиция Ватикана относительно конфликта на Украине сдержанная, она спокойнее, чем позиция большинства западных правительств. Следует ли считать, что во время этой встречи Владимир Путин может услышать от папы Франциска библейские слововещевания, типа «не укради», «не убий» и так далее?
Не сомневаюсь, что какое-то общее рассуждение вполне в евангельском духе будет сделано, но, конечно, не в поучительном тоне, как это делают, так сказать, с паствой, а просто, конечно, папа, безусловно, ему скажет о своих опасениях. Но здесь есть правильная очень предпосылка, которую вы упомянули. Это действительно очень аккуратная, очень сдержанная, не столько отношений, сколько комментарий со стороны Святого Престола ситуации на Украине. И я думаю, что здесь они руководствуются не только евангельской мудростью, но и вполне медицинским принципом «не навреди».
Часто ватиканские деятели, не говоря о самом предстоятеле Святого Престола, говорят косвенно о том, о чем они не хотят сказать вслух. По контексту этого визита, времени, которое будет уделено помещению, где они будут встречаться, каким-то другим мелким особенностям церемониала и протокола, можно сейчас судить о том, будет ли это прием друга, противника, с опасением относится Ватикан к Путину сейчас?
Конечно, есть масса всяких мелких признаков, о которых вы упомянули. К этому визиту относится со знаком «плюс», потому что Путин, с их точки зрения, это важный собеседник. То, что он считает нужным встретиться даже в такой, в общем, напряженный момент с папой Франциском, в этом усматривает какое-то желание к диалогу. А диалог – это любимое слово папа Франциска. Он считает, что худой мир лучше доброй ссоры, и в диалоге можно решить любую проблему.
Католическая церковь гордится своими миротворческими миссиями, и может быть символично, что встреча с Владимиром Путиным состоится у папы Франциска менее чем через неделю после поездки в Сараево, еще одна кризисная европейская зона.
Вот главное как раз девиз – это диалог. Папа не случайно выбрал Сараево. Это его второй приезд на Балканы. Начал он с посещения Албании. Папа Иоанн Павел II, который бывал в Сараево, он назвал этот город европейским Иерусалимом, то есть городом, где сталкиваются разные народности, верования и обычаи. Как будет складываться сейчас отношения между этническими группами в этом регионе, это может быть очень важно для всего Балканского полуострова.
Франциск встречался с Петром Порошенко, с украинскими политиками. Формат этих встреч сопоставим с форматом встречи с Владимиром Путиным?
Я не был на встрече с Порошенко. Папа Франциск не живет в Апостольском дворце, а живет в маленькой гостинице на территории Ватикана, но для особо почетных гостей он выбирает церемониальное помещение, апостольскую библиотеку, и именно там, где принимает самых почетных гостей, состоится предстоящая встреча с президентом Путиным.
10 июня встреча Владимира Путина с папой Франциском, говорил журналист папского пула Алексей Букалов. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «План на неделю». Первые в истории европейские игры пройдут с 12 по 28 июня в Баку. Соревнования по 20 видам спорта, 16 олимпийским и 4 неолимпийским, акробатике, аэробике, спортивным танцам и карате. Будут разыграны 253 комплекта наград, ожидается участие более 6000 спортсменов из почти 50 стран. Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на специально построенном к играм олимпийском стадионе в Баку. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
С предложением провести Европейские игры выступил в апреле 2011 года президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики. Его поддержал занимавший тогда пост президента Международного олимпийского комитета Жак Роге и, как утверждал Хики, 47 из 49 национальных олимпийских комитетов Европы. Хики охарактеризовал интерес спонсоров к подобным соревнованиям как колоссальный. Он также не исключил, что Европейские игры могут даже заменить чемпионаты Европы, например, по легкой атлетике или плаванию. В мире уже давно существуют азиатские и панамериканские игры. Их история началась еще в 1951 году. Решение о проведении Европейских игр в Баку в 2015 году было принято 8 декабря 2012 года на 41-й Генеральной Ассамблее Европейских Олимпийских комитетов в Риме. Соглашение об играх подписали Патрик Хики, генеральный секретарь Европейского Олимпийского комитета Рафаэль Пагноцци, министр молодежи и спорта Азербайджана Азат Рагимов и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. Напомним, что столица Азербайджана подавала заявки на проведение летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, но оба раза потерпела неудачу. Оргкомитет Европейских игр возглавила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
Мы сделаем все, чтобы успешно провести Европейские игры в Баку. Мы будем упорно трудиться.
Талисманами игр стали Джейран, Газель и Нара Гранат. Медали изготовлены азербайджанской компанией «Азер Сувенир». Огонь первых европейских игр был зажжен в музейно-историческом комплексе Атышгях, храме огнепоклонников в Азербайджане на Апшеронском полуострове в 30 километрах от центра Баку. Храм возник в 17-18 веках на месте так называемых «вечных неугасимых огней», горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название Атышгях, что означает «дом огня». Эстафета огня европейских игр продлится в общей сложности 48 дней, ее протяженность 5500 километров. Власти богатого нефтяными запасами Азербайджана обычно не скупятся на финансирование мероприятий, которые, как считается, могут улучшить имидж страны за рубежом. Так, на проведение конкурса Евровидения в 2012 году было потрачено не менее 400 миллионов долларов. Стоимость Олимпийского стадиона в Баку, вмещающего 68 тысяч зрителей, где пройдут основные соревнования, около 850 миллионов долларов. Стадион начал проектироваться еще в 2010 году, когда Азербайджан пытался претендовать на право провести Олимпийские игры. Первоначально проект оценивался в 300 миллионов долларов, однако позже расходы на строительство резко выросли, в первую очередь из-за необходимости откачки из этого района скопившихся там фекальных вод. Не обошлось и без конфликтов вокруг земельных участков и сноса домов, располагавшихся на месте нынешнего стадиона и вокруг него. Долгое время власти не сообщали местным жителям никакой информации о том, будут ли их дома сноситься и какие компенсации будут выплачены, если они лишатся жилья. Среди тех, чьи дома оказались под угрозой сноса, было немало беженцев из района Нагорно-Карабахского конфликта.
Мы перемещенные лица из оккупированного района Физули в Нагорном Карабахе. Куда нам идти? Мы что, теперь всю жизнь должны быть беженцами?
Мы построили наши дома и столько перенесли, чтобы однажды стать счастливыми. Теперь они хотят снести все это.
Присуждение Азербайджану права провести такие крупные международные соревнования, как Европейские игры, вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и европейских политиков. Вице-президент Европейского парламента Александр Граф Ламсдорф заявил в мае, что правительство Азербайджана должно полностью предоставить своим гражданам все права и свободы, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека. Европейские парламентарии потребовали от президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить находящихся сейчас в заключении правозащитников, которых международное сообщество признало политическими заключенными. По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch, таких заключенных сейчас в Азербайджане более 30 человек. Депутаты Европарламента также призвали глав государств и правительств стран Европы бойкотировать церемонию открытия игр 12 июня. Чуть больше, чем за две недели до начала Европейских игр, министр спорта Азербайджана Азат Рагимов заявил, что число европейских лидеров, которые приедут в Баку, станет понятно ближе к началу игр, и что их, цитата, ожидается около двух десятков. Рагимов отметил также, что первыми свое присутствие предварительно подтвердили член Международного олимпийского комитета князь Монако Альберт II и великий герцог Люксембургский. Известно также, что на церемонии 12 июня будет присутствовать Владимир Путин. В апреле целая группа известных в мире спортивных журналистов и редакторов обратилась с письмом к президенту Международного олимпийского комитета, в котором обратила его внимание на давление на свободную прессу в Азербайджане, оказываемое местными властями, и призвала способствовать немедленному освобождению журналиста-расследователя Хадиджи Исмайловой. Исмайлова, которая не раз выступала с резкой критикой в адрес Ильхама Алиева и сообщала о коррупционных схемах с участием членов его семьи, была арестована в конце прошлого года по обвинению в доведении до самоубийства. Сама журналистка, сотрудничающая с Радио Свобода, и ее коллеги считают обвинения политически мотивированными. Однако, несмотря на все эти призывы, 14 мая суд продлил арест Исмайловой до 24 августа. Особую обеспокоенность вызывает и судьба правозащитницы Лейлы Юнус, которая была обвинена в шпионаже в пользу Армении, и ее мужа Арифа Юнуса. Их дочь Динара опасается за жизнь своих родителей, которые больны, но содержатся в тяжелых тюремных условиях.
Я не вижу никаких улучшений. Я теряю надежду увидеть их живыми. Я уже говорю не о призыве к их освобождению. Я призываю спасти их жизни. Им нужна госпитализация за границей. Им нужно медицинское лечение.
В целом, стоит отметить, что мировые средства массовой информации уделяют сравнительно мало внимания подготовке к Европейским играм в Баку, а контракт на показ соревнований в России был подписан только 3 июня.
Рассказывал Андрей Шароградский. В пятницу в 21 час, как обычно, на волнах Радио Свобода, поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Одна из постоянных рубрик программы Игоря – документальное кино. Игорь, что вы представите публике на этот раз?
На этот раз это будет передача «Философы на экране». Это записи моего автора московского Тамары Леленковой по мотивам документальных фильмов Валерия Балаяна. Он когда-то сделал серию фильмов «Разговор с мудрецами» для телеканала «Культуры». Но, в общем, эта рубрика, она лично для меня очень ценная, и вот по какой причине. Дело в том, что над документальными фильмами по традиции режиссеры, сценаристы, операторы работают по 3 месяца, 4 месяца. Конечно, я популяризирую и эти фильмы, и режиссеров, и их персонажей, но все-таки я чувствую себя немножко стервятником. Я такие самые лакомые акустические звуковые куски выбираю, но при этом и режиссеры, и их партнеры, соавторы представлены в передачах.
Каково ваше объяснение? В чем магия документального кино?
Замечательно об этом говорят сами документалисты. Вот каждый второй из них подчеркивает, нас называют документальное кино. На самом деле это художественное кино. Да, это художественное кино, которое работает с нон-фикшн, с документами, документами, с фактами, с живыми людьми. И вот это вот как раз этот перекресток художественного мышления, режиссерского и сценаристского, и операторского, с реальной жизнью, вот дает неожиданный эффект. Лучшие документальные фильмы, конечно, выдерживают сравнение с лучшими художественными.
Давайте представим мудрецов Валерия Балаяна.
Ну, у него много мудрецов, но в этом фильме представлены трое. Это Георгий Гачев, Мераб Мамардашвили и Григорий Померанц. Все они уже, увы, покойные. И они говорят. И это, с одной стороны, спонтанный разговор, но с другой стороны, вы знаете, это как в джазе, импровизация хорошо подготовлена. Занятие этих людей, смысл жизни этих людей было думать. Задачей было осмыслить жизнь свою и других, осмыслить язык, на котором мы говорим, осмыслить культуру и бытовую, и высокую культуру, в которой мы живем. Поэтому это такие вольные импровизации профессиональных интеллектуалов.
Давайте послушаем фрагменты в эфире «Радио Свобода» Георгий Мамардашвили.
Эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Не имеющая конца смерти. Это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял вовсю, гулял гений повторений.
Говорит литературовед и философ Георгий Гачев.
Юрта, человек живет в шерсти, а навали из животных, это кочевник. И вот, значит, кочевник, он живет внутри животного. Цакля, горец, живет в камне. И образы грузинской поэзии, армянской, то есть, как связаны с камнем. Камень тоже разный. Россия, конечно, это бесконечный простор, равнина. Русский человек странник. Все начинается и не кончается. Бесконечность. И вот все время это аморфность также. Природа, космос также и порождает и наше такое... Но отсутствие формы, аморфности в русской мысли и русские произведения все великие, незакончены. Потому что такой огромный объем, есть силы начать, продолжить и нет конца.
В эфире «Свободы» филолог и философ Григорий Померанц.
Нужно различать опасность и страх. Вот в первом бою было очень опасно, но страха абсолютно не было. Я чувствовал себя Петей Ростовым, который попал в самый настоящий бой. Даже когда потом началась порядочная мясорубка из-за неопытности командиров, выбросивших нас всех в оборону. Вот примерно так это звучит, когда там летали над нами 16 немецких самолетов. А мы лежали как мишень. И когда меня легко ранило, я пошел на перевязки, я посмотрел, все поле было в розовых пятнах. Потому что когда прямые попадания, все это разлеталось, на снегу снова с розовым, я не то что думал, а просто ворочил в уме такое вот сочетание слов. Если бесконечность есть, то меня нет, а если я есть, то бесконечности нет. И дошел до того, что почувствовал какое-то, я бы сейчас сказал, какое-то дыхание внутренней бесконечности, которое уравновешивает внешнюю бесконечность. И вот когда я испугался от того, что увидел бомбежку, я после получаса поисков, чем подавить страх, вспомнил, что если я не испугался бездны, пространства и времени, которое провалится, солнце, луна, земля, все провалится, этого не испугался, то неужели я буду бояться там эскадрильи Хенкеля? У меня страх рукой сняло. И с этих пор опасность вызывала у меня возбуждение.
Игорь, ну вот мы послушали с вами эти фрагменты. Действительно достойные люди, гениальные люди – и мертвые люди. И вот это вот общение двух миров, мира сегодняшнего, который существует, мира ушедшего, того, которого уже больше нет. Но мы говорим с ними и слушаем их как живых собеседников. В этом ли магия может быть документального радио?
Получается, что это матрешка в матрешке, сама передача о Балаяне, сам фильм Балаяна у философов, это уже первая матрешка, а наша передача — это уже вторая матрешка в матрешке. У радио тоже есть своя магия. У меня вот после десятилетия работы на радио скопилось огромное радиокладбище. Я говорю о умерших людях, которые звучали у меня в эфире. И вот я думаю, смысл этой магии радио — вдохнуть жизнь в людей, которые были с нами и покинули нас. Благодаря радио они остаются рядом, они думают, они чувствуют, они заставляют нас думать и чувствовать.
А холодком не тянет?
Это такой, знаете, космический холодок. Вот есть такой леденящий душу древнегреческий холод, связанный с хаосом. А все-таки вот от этих людей веет скорее не холодком, а трезвостью, ясностью, жизнью, одним словом.
Игорь Померанцев, «Пятничный вечер поверх барьеров», 12 июня, рассказ о цикле фильмов Валерия Балаяна «Разговоры с мудрецами». Таковы некоторые события предстоящей недели, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».